Від Радіо Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Виктор Черепков, лидер политической партии «Свобода и народовластие», депутат Государственной Думы России, член Комитета по безопасности, бывший мэр Владивостока. Это важно на сегодняшний день. Вопросы ему будут задавать Жозе Мильязаш, московский корреспондент португальского агентства «Луза», и Олег Пташкин, телекомпания НТВ. Ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, в начале краткой биографии нашего гостя, хотя мне тут пришлось достаточно потрудиться, чтобы сделать какие-то купюры, может быть, буду делать даже и по ходу. Просто хочу напомнить несколько весьма любопытных эпизодов из биографии нашего гостя. Родился Виктор Иванович 16 апреля 1942 года в многодетной крестьянской семье. В детстве работал под паском, пастухом и стопником. Закончил железнодорожное техническое училище, работал на строительстве братской ГЭС и магнитки. В 1962-м был призван на службу в военно-морской флот. В 1966-м стал офицером морского флота. С 1967 по 1969 преподаватель военной подготовки отряда подводников. С 1969 по 1978 старший помощник начальника отряда по учебно-лабораторному оборудованию. В начале 70-х экстерном закончил два факультета Тихоокеанского высшего военно-морского училища. До 90-го года был начальником отдела военно-технической информации Тихоокеанского флота, капитан первого ранга. В 90-м году началась политическая карьера, избран депутатом Краевого совета, руководил комиссией по правам человека и защите прав военнослужащих, учредил фонд помощи малоимущим, куда перечислял средства из зарплаты, премий и гонораров за изобретения. 19 августа 91-го года Виктор Черепков объявил себя новым главнокомандующим Тихоокеанским флотом и приказал флоту не выполнять распоряжений ГКЧП. 26 июня 93-го избран мэром Владивостока, и почти сразу начался конфликт с тогдашним главой администрации, губернатором области Евгением Ноздратенко. В феврале 94-го года против Черепкова было выдвинуто обвинение во взяточничестве. 16 марта 94-го решением администрации Владивостока был отстранен от должности мэра города, но отказался покинуть свой рабочий кабинет, и в тот же день мэрия была захвачена ОМОНом. Виктор Черепков объявил голодовку, и в ноябре 94-го года Генеральная прокуратура прекратила уголовное дело за отсутствием состава преступления. Декабрь 94-го года указ президента Ельцина об освобождении от должности мэра Владивостока в связи с длительным неисполнением обязанностей и нарушением законодательства. В 95-м году вошел в Федерально-демократическое движение, был избран одним из заместителей его председателя. В сентябре 95-го создал и возглавил Всероссийский союз правозащитников. В июне 96-го Госдума приняла постановление о незаконном отстранении от должности мэра Владивостока Виктора Ивановича Черепкова. Постановление было принято единогласно всеми депутатскими фракциями. В июле 96-го объявил бессрочную голодовку и держал ее 40 дней. В августе 96-го года Хамовнический окружной суд Москвы признал незаконным увольнение и восстановил Черепкова в должности мэра Владивостока. В сентябре 96-го года Борис Ельцин издал указ о восстановлении Черепкова на посту мэра. Таким образом, отменил свой указ от декабря 94-го года. Здесь, наверное, следует заметить, это тоже важно будет в нашей будущей беседе, что в борьбе за восстановление на посту мэра Черепкова его поддерживали практически все демократические организации России: «Яблоко», «Демвыбор», «Общее дело», «Консервативные партии», «Движение военное за демократию». 26 сентября 1997 года во время зарубежной поездки Краевая дума приняла решение о временном прекращении полномочий Виктора Черепкова, и 11 ноября 1997 года он заявил об уходе в отставку с поста мэра Владивостока. В январе 1999 был избран депутатом городской думы, а в 2000 году началась, если можно так сказать, федеральная карьера. Виктор Черепков одержал победу на выборах в депутаты Государственной Думы третьего созыва по одному из одномандатных округов Владивостока. Виктор Черепков – депутат Госдумы двух последних созывов. Сегодня сопредседатель фракции «Народно-патриотический союз Родина», партия «Национальное возрождение», «Социалистическая единая партия Россия», «Патриоты России». Простите, что долго, но там было много интересного. Может быть, что-то хотите еще добавить?
Спасибо, и так много.
Тогда первый вопрос. Я не случайно напомнил, что вы были мэром Владивостока, потому что Приморье сейчас опять у всех на слуху. Причем, если смотреть официальные новости, то одной из главных новостей остается преследование, уголовное преследование, уже объявлено об аресте нынешнего мэра Владивостока господина Николаева, и основное обвинение, которое ему предъявляется, это то, что на охрану портфеля с документами он потратил бюджетные средства. Если читать прессу, которая не столь подцензурна, то это уже скорее похоже на детектив. И там уже больше встречаются не фамилии Николаев или фамилии Дарькин, а встречаются Винни-Пух, Карп, Шепелявый.
И что Вова самое... Колбасник.
Да. И что самое забавное, вот с этого вопроса я и хочу начать. Кто-то из политиков, по-моему, из депутатов Государственной Думы сказал, да ладно, да бросьте вы, даже американцы Аль Капоне не сумели посадить за то, что он мафиоза, и сумели лишь предъявить ему обвинение в неуплате налогов. И в устах этого господина это звучало как большое достижение. Как вам это?
Это немножко сродни владивостокским детективам. Дело в том, что политические партии уже в ряде регионов не играют никакой роли в борьбе за власть, потому что большинство криминальных структур, которые поделили все, что можно было поделить, перестреляли всех, кого можно перестрелять, и с помощью судов, работающих не по кодексу, а по прескуранту, и прокуроров, которые безбедно живут на отпускные, размер которых зависит, кого и за сколько отпустят, теперь начался передел или путем перестрелок, что и было на Дальнем Востоке недавно, в выборах прошлых, или же путем вот таким, с помощью всевозможных уголовных дел, освобождать места мэрские и таким образом занимать новые посты. Естественно, при будущих выборах, которые будут, партии опять они будут играть декоративную роль, а огромные бандитские деньги, системы, связь прокуроров, информационных средств местных, зависимых от, естественно, денег, потому что им надо как-то выживать, их можно понять. Вот будет осуществляться очередной передел. Поэтому у нас, как правило, и в депутатских гонках, и в мэрских гонках избирательных участвуют где-то около 80% представителей разных преступных группировок и 20% для имитации каких-то там заранее обреченных партийных представителей, которые ничего не получат, ну а если даже получат парочку-троечку мест, они ничего не решают в местных представительных и законодательных органов. Поэтому известно, господин сегодняшний мэр города Николаев и губернатор, они из самой знаменитой баулыевской оргпреступной группировки, о которых уже 15 лет писано во всех учебниках для юристов, и в нашем университете учатся студенты по этим учебникам. Никто из них ничего не оспорил, ни одну ни кличку, ничего, какие группировки и так далее. Достаточно сказать, что у руководителя этой группировки был 4 вертолета только в охране. Ну, о масштабах всего остального тут уже надо молчать. Поэтому одна группировка сегодня насытилась, теперь вторая хочет ее потеснить. И не более того.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии депутат Государственной Думы, бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Олег Пташкин, телекомпания НТВ, и Жозе Мельезаш, корреспондент в Москве португальского агентства «Луза». Олег, пожалуйста, ваш вопрос.
Виктор Иванович, у меня такой вопрос. Вот сейчас вы являетесь депутатом Госдумы. Вот в Госдуме как смотрят на ситуацию с Владивостоком, с Дальним Востоком в целом? Как смотрят на этот беспредел и почему не реагируют по этим ОПГ ни Генпрокуратура, ни даже Госдума? Вот неужели все договорились?
Я понял. Ну, первый комментарий. Я до сих пор действующий мэр. Это единственное в истории России, что меня так и не смогли законным образом убрать, поэтому мне со шмоном ОМОНом оттуда выбросили, захватили, на все этажи вошла милиция, и в течение нескольких месяцев она находилась там, но мы не пытались. Целый месяц граждане Владивостока находились в мэрии и не пускали, потом хитростью взяли меня, пригласили в Кремль на беседу, и пока я летел в самолете, захватили эту мэрию, и я до сих пор являюсь одновременно одновременно депутатом Государственной Думы и мэром города Владивостока. И в трудовой книжке у меня вот эта запись, и никто меня не может, потому что нет никаких оснований. Я же избранный мэр. И поэтому я уже, как вы и мэр, и депутат, в одном лице могу ответить на ваш вопрос. Во-первых, нельзя сказать, чтобы Дума не реагировала. Она реагирует на это, поскольку в Думе точно такие же группировки на сегодня. Дума сегодня перестала быть органом, представляющим интересы граждан, народных депутатов. Потому что сегодняшняя избирательная система требует огромных денег и плюс еще искусственные фильтры. А теперь, когда одномандатные округа вообще закрыты, а по партийным спискам только те, кого могут партии включить в свой список, а включают партии, если по такси прошлых лет 3,5 миллиона долларов за участие в списке, сейчас уже прескурант до 5 миллионов, к концу года, до декабря, 7 миллионов долларов. Можете себе представить, кто может дать? Там будут рыночные торговцы, бандиты, начальники казино и какие-нибудь еще воротилы от нефти и газа. И не будет, ну и какая-то часть номенклатуры, которая за собой закрепит это место. Поэтому реакция Думы сегодня просто чисто театрально-декоративная. О, там что-то в Владивостоке опять. Но поскольку господин Николаев является одним из руководителей «Единой России» на Дальнем Востоке, то, естественно, реакция какая? Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Это же наш братан. Поэтому и шума такого нет. Но ведь там еще и почему произошло. 15 лет был прокурором. Это переходя, почему прокуратура как бы не реагирует на это. 15 лет в Приморском крае руководил прокуратурой господин Василенко. И 15 лет все его заместители тоже руководили прокуратурой. И, естественно, там вымыты все из этой прокуратуры, кто каким-то образом не совсем отвечал требованиям господина Василенко. Но когда мы говорили о Приморье, мы часто говорили, что вот Назратенко там создал систему и так далее. На самом деле Назратенко был третьим лицом в этой системе. Первым лицом был сам прокурор. И все было доведено до такого состояния, что помните, когда случай, пришел сотрудник бывшей прокуратуры и перестрелял в прокуратуре работников прокуратуры. Это уникальный случай во всей истории, наверное, многих стран мира. И вот этого прокурора мы не могли убрать оттуда длительное время. Ну, в конце концов, мы его убрали. Прибыл принципиальный прокурор Тверской области, который посадил губернатора Тверской области. И он стал, естественно, подбираться, потому что очевидные вещи, они, там невооруженным глазом. Все это видно, кто из оргпреступной группировки, кто чем занимается. И поэтому он начал пытаться навести там какой-то хоть элементарный порядок по надзору за законами. И, естественно, в поле зрения обязательно должен появиться Николаев. Но почему вот именно на таком мелком, как бы-то, объекте охраны чемоданчика, ну, конечно, не чемоданчика, его была охрана, разумеется, и вот там земельные переделы. Там, конечно, имеются крупные и большие дела, которые требуют доказательной базы. Но для ареста пока этой доказательной базы не получено. А получена вот такая, она вполне достаточная, хотя по сегодняшним мафиозным размахам исполнительной власти она кажется смешной. Бесспорно, это вот тот небольшой крючочек, ниточка, за которую потянут, и там огромный будет клубок. Причем в ближайшее время в Приморском крае развернется, вот дернув за эту ниточку, огромнейший клубок уголовных дел по высшим должностным лицам, в том числе силовых структур Приморского края, которые замешаны не только в коррупции, но и в убийствах. Переделе вот все. Ну, не зря же у нас там каждые два года начальника таможни обязательно судят, садят и так далее. Приморский край, а вернее Владивосток, это дыра в великодержавном заборе, через которые на миллиарды проходят туда и оттуда, это единственное на территории России, а может быть даже и в мире, участок, где граница находится в частных руках. Об этом мечтал еще Остап Бендер. Дайте мне метр границы, и я залучусь. Ну, там не метр, там целый переход. И все руководители, начальники ездят туда и обратно беспошлино. Ну, если возят все остальное, почему наркотики там не возить?
Виктор, вы сейчас запугаете нашего португальского гостя, он уйдет. Пускай он лучше вопрос задает.
Хорошо. Знаете, это на самом деле страшно, потому что я хотел просто спросить... Ну что, вертикал власти все-таки там замочил террористов в сортире в Чечне, а вертикал власти что, не может управиться на Дальнем Востоке?
Поясню. Вот в этой вертикали власти
утопить есть... Утопить жуликов в Амурском заливе.
Да, да, например.
Беда-то в другом. Ведь нельзя сказать, чтобы руководство, в том числе и президент, не знали о принадлежности группировки Николаевой и не знали о принадлежности к этой группировке Даркина. Знали. Им даже документальные фильмы давали по этому, все материалы и так далее.
Так не фильмы нужны, а уголовные дела.
Разумеется. Но разве может посадить прокурор бывший их, если это его доноры? Ну, не может же он свою собственную кормушку убрать оттуда. Ну, пересажают. За счет чего коттеджи-то строит и за счет чего свое состояние-то приумножать?
Виктор Иванович, это такой вопрос у меня к вам. Ну, хорошо, депутаты Государственной Думы, их позицию вы изложили. Вот посмотрел сейчас на сайте «Приморскую прессу». Да, действительно, много, очень много всяких публикаций, очень много шума вокруг этого дела, и вокруг Николаева, и вокруг Дарькина. Обратил внимание лишь на одну вещь. Городская дума Владивостока хранит полнейшее молчание по этому поводу, и по поводу Николаева, и по поводу его ареста, в том числе и ваши сторонники, их там, по-моему, человек 10.
12.
12 даже, вот. А больше всего меня удивил, по-моему, бывший уже лидер или нынешний краевого отделения вашей партии Евгений Алонский. Он сейчас депутат краевого законодательного собрания, он известный бизнесмен, владелец сети супермаркетов. Его мнение я, может быть, несколько утрирую, но я так его понял, что... Господа, политика — это политика, бизнес — это бизнес. Смешивать эти два понятия не стоит, а напротив, это как раз тот самый случай, когда самым тщательнейшим образом нужно отделить мух от котлет. И поэтому городская дума Владивостока хранит по этому поводу полнейшее молчание. По крайней мере, у меня это вызывает некое недоумение.
У меня полная ясность, и я вам поясню.
И ваши сторонники тоже молчат.
Да, потому что сторонники, депутаты и народ здесь уже они никто. Ну, даже по нашим вот законам, которые Дума приняла, как вот сейчас произошло в одной из областей сибирских, когда прибыло на избирательный участок всего два человека, в том числе один из них тот, который избирался. И выборы состоялись. Всенародно был избран двумя человеками вот этот гражданин в одном из поселковых советов. Поэтому ни депутаты городской думы, ни Алонский в этой системе ничего не может сделать. Потому что очевидные вещи, которые нельзя пропускать и нельзя соглашаться, по которым они бились в течение 10, а то, может быть, и 12 лет некоторые, ну, Алонский попозже. Чем они закончились? Одних перестреляли, других сожгли, четвертые разорились, а пятые 22 тысячи предпринимателей в прошлом году выехали из Владивостока, спасаясь от вот этого вот передела. И все, кто имеет хотя бы элементарный бизнес, им вот эти перемены... Когда один бандит приходит, второй уходит, а это значит передел, ведь они же ничего не создают. Они только отнимают у предпринимателей, паразитируют и уничтожают бизнес, и на этом приумножают свое состояние. Ну, как вы думаете, если, допустим, Николаев, придя к власти, 17 миллионов долларов заплатил за все услуги, чтобы стать мэром, в ответ я получил гранату и 7 месяцев ходил на костылях, и 2 месяца полностью оглох и был контуженный, то кто пойдет следующим под эту гранату?
Поэтому... Виктор Иванович, то есть правильно ли я понимаю, вы все об этом знаете, господин Алонский об этом знает, но вы вынуждены ему говорить, да, Женя, все понятно, но молчи, потому что жизнь дороже.
Да, для него жизнь дороже, и хоть какой-то у него бизнес остался, его пока не застрелили и пока его уничтожили. И при Николаеве он пока живет. Придет следующий бандит после Николаева, неизвестно, будет он жить или нет. Поэтому они молчат, потому что от них ничего не зависит, зависит от власти. А власти 5-7 миллионов долларов отстегнули здесь, в Москве. И они хоть Бен Ладена поставят.
Жозе, пожалуйста. Извините, пожалуйста, Дальний Восток – это особая зона внутри России? Или это повсеместно то явление, которое вы рассказываете?
Дальний Восток – там особый народ. Это моряки-первопроходцы, это казаки, это те самые активные люди, которые всегда занимали активную жизненную позицию. И он прославился тем, что когда начинались там бандитизации всей страны из Дальнего Востока, а ведь Дальний Восток это не просто сам по себе Дальний Восток, или как, допустим, Дальний Север или Дальний Юг. Это все представительства, консульства и представительств иностранных государств. Это выход в открытое море и огромное количество возможностей выхода на другие страны. Поэтому там не только представительства и консульства иностранных государств, но и всех бандитских организаций, не только российских регионов, но и бывших стран республик СНГ. И почему вот там все это происходит? Ну, например, за этот переход там борется не одна бандитская группировка России и зарубежья. Потому что вы же представляете, какие миллиардные доходы там и какие возможности. Это ахиллесова пята, с одной стороны. С другой стороны, это пульс, политический пульс, по которому страна, власть, вертикаль должна анализировать, сравнивать, что будет ожидать в дальнейшем. И все, что происходит в этой лаборатории, все это происходит с течением, ну, может быть, там, со сдвигом 5-6 лет, а в некоторых 3-4 года, уже на территории всей России. Идет бандитизация всей власти, потому что вся избирательная система и сам принцип назначения, а принцип назначения это самый, я бы сказал, для администрации президента, самый выгодный бизнес-проект. Теперь уже не надо губернатору тратить деньги на избирательную кампанию. Он знает, куда и сколько занести за положительное мнение, за отрицательное мнение и за то, чтобы стать губернатором. И это не только в исполнительной власти именно этой. Так формируется и правительство. Если министрам 5 миллионов долларов. Нету, 2 миллиона есть на 2 года, но министр.
Я думаю, через несколько минут Виктор Иванович согласится эту тему продолжить. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Виктор Черепков, депутат Государственной Думы в нашей студии. И после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве 14.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге прошел санкционированный митинг оппозиционного объединения «Другая Россия». Свыше 1000 участников акции протестовали против официальных итогов выборов в местное законодательное собрание, а также против строительства «Газпром-Сити» и ряда других строительных проектов городской власти. Помимо активистов «Другой России», на митинге выступили представители «Яблока», коммунистов Ленинграда, различных гражданских организаций. По данным корреспондента «Радио Свобода», задержаны два активиста Социал-демократического союза молодежи. В город были стянуты дополнительные силы ОМОНа. 27 человек из числа пострадавших в результате авиакатастрофы в Самаре остаются в больницах. Межведомственная комиссия выясняет причины авиакатастрофы. По данным Генпрокуратуры, основная версия – ошибка экипажа. Владелец разбившегося Ту-134 авиакомпания «ЮТЭЙР» отвергла предположение о возможных технических неисправностях на борту. Лайнер, летевший из Сургута в Белгород через Самару, разбился в субботу утром при посадке в аэропорту Курумыч. 6 человек погибли, свыше 20 были ранены. В Ираке погибли 6 военнослужащих США, сообщило американское командование. 4 из них были убиты при взрыве заложенной в дороге бомбы в западной части Багдада. Тысячи людей по всему миру приняли участие в акциях протестов против войны в Ираке накануне 4-й годовщины ее начала. В столице США, в Вашингтоне, состоялся массовый антивоенный марш. В Афганистане в западной провинции Фарах два полицейских погибли в столкновениях с талибами. По данным полиции, в субботу вечером группа талибов напала на блокпост на шоссе в районе Баква. В провинции Каписа, к северу от Кабула, попала в засаду саперная группа ООН. Один человек ранен. Итальянские власти заявили, что у них нет оснований верить, что похищенный в Афганистане журналист Даниэле Мастроджаком отпущен на свободу.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Виктор Черепков, депутат Государственной Думы, член Комитета по безопасности и бывший мэр Владивостока. Хотя удивительная штука, в трудовой книжке у Виктора Черепкова нет записи о том, что он с этой должности уволен. Так что формально Виктор Черепков одновременно и депутат Государственной Думы, и мэр Владивостока. Вот не уволили с этой должности, и все так получилось. Ведет программу Владимир Бабурин, а вопросы задают Жозе Мельязеш, корреспондент в Москве португальского информационного агентства «Луза», и корреспондент телекомпании НТВ Олег Пташкин. Олег, пожалуйста, ваш вопрос.
Виктор Иванович, у меня такой вопрос. Вы не думали о том, что на пике всего того, что сейчас происходит в Владивостоке, вернуться в Владивосток и заявить свои законные права на мэрское кресло и, может, каким-то образом исправить ситуацию?
Я являюсь как бы заложником вот той ситуации, и ведь 15 почти лет граждане Владивостока стоят... Это уникальный случай, когда вот в те времена, когда власть не любит и даже ненавидит, и вдруг вот за одного мэра уцепились в одном регионе, и так держится... Ведь я же безо всяких наглядностей, без денег. Мой оппонент на выборах в Государственную Думу потратил 5,5 миллионов долларов, а я всего 51 тысячу рублей. И народ меня все время, ведь 30 с лишним раз меня снимали с выбора, а народ приходит и голосует против всех. Вот последнее принятое решение Госдумы, законодательные нормы, что против всех убрать, его назвали противочерепковской торпедой. Что теперь уже и народ уже он отведен, и он уже здесь ничего не сможет. И я обязан, даже хочу, я не хочу, желаю, я не желаю, я обязан идти. И народ ждет, даже пусть не 100%, пусть даже там 40%, которые ждут, они единственное возлагают, ну, придет вот этот несгибаемый, он тут вот что-то сможет. Но они прекрасно понимают, если не пристрелят, конечно. Вот так бы я сказал. Желания внутреннего нет, но обязанность и ответственность перед избирателями, она меня обязывает идти. И второй момент. Ведь меня... как бы пострелили, как ту птицу в самом полете, когда уже все, бюджет удвоился, когда уже все, даже все эти бандитские структуры, и то были построены таким образом, что да, ребята, вы бандиты, но вы зарабатываете деньги, вы вкладываете деньги, которые вы наворовали в производство, и я буду давать вам возможность, даже меня ругали, Виктор Иванович, что вы даете вот им землю под коттеджи? Я улыбался и говорил, ну и что, они же строят, они же не разрушают. Они дают рабочие места, перестреляются, коттеджи останутся. Уже так иногда, хотя я не хотел бы, чтобы они стрелялись, а переходили на нормальный, значит, производственный.
Позвольте, я закончу. То есть у вас в планах вернуться в Владивосток и возглавить город?
Я не исключаю этой возможности. И если будут выборы, если к тому времени президент и эту функцию вертикали, значит, не подчинить своей, то, естественно, участвовать в выборах я обязан.
Знаете, возможно, насколько я понимаю, два варианта развития событий. Первый вариант назовем условно фантастическим. То есть правоохранительные органы разберутся во всем этом деле, возбудят уголовные дела, поведут расследование. И люди, независимо от того, какую они должность занимают, отправятся на скамью подсудимых и получат свои реальные сроки вовсе не за то, что вневедомственная охрана охраняла портфель с якобы секретными документами, а по вполне конкретным делам. Второй вариант можно условно назвать историческим. Если брать для примера истории, которые происходили на Дальнем Востоке, ну, можно вспомнить, что есть такое рыбодобывающее предприятие «Турниф». И как-то бизнесмен, назовем его так, потому что решений суда не было, положил на это объединение глаз. Там была долгая борьба, в ходе погиб другой бизнесмен по фамилии Карпов, и другой, этот первый бизнесмен таким образом завладел акциями этого предприятия. Теперь, чтобы нынешнего хозяина выдавить, ну, хотя бы из того же Турнифа или из каких-то там других бизнес-структур, будет задействована та же самая схема. Итак, фантастический проект и исторический. Какой, на ваш взгляд, в ближайшее время в Приморье будет воспроизводиться в жизни?
Они будут осуществляться параллельно. И дело в том, что во всем мире движет интерес. И события, которые происходят в Владивостоке, они подогреты тоже интересом. Одних борьбой за власть, не ради того, чтобы получить власть и сделать ее инструментом народа, чтобы самореализоваться, что-то сделать, осуществить, войти в историю. Прекрасно они понимают сегодня, что власть сегодня – это самый высокоэффективный бизнес. И всякие искусственные, что кто-то там сдал какие-то акции, передал собственной жене или любовнице, что кто-то там прекратил эту деятельность. 90% сегодня во власть идут для того, чтобы или сохранить, или приумножить свой бизнес. Потому что система стала коррупционной.
Следует ли вас понимать, что власти это в первую очередь выгодно? Ну, давайте я тут немножко какой-то детектив нарисовал. Бизнесмен, который завладел акциями Турнифа, имеет фамилию Николаев и кличку Винни-Пух. Погибший бизнесмен по фамилии Карпов.
Карп у него была кличка.
Кличка была Карп, совершенно верно. Есть еще один фигурант в этом деле. Нынешний муж вдовы.
Карпа.
Карпа. Политический деятель по фамилии Дарькин. Все это запутано в достаточно большой клубок, который власти чрезвычайно выгоден. Потому что каждый из фигурантов этого дела, кто еще жив, Карпа уже все равно, на крючке.
Да, конечно.
А почему не используют?
Они и используют это и в процессе сегодняшней деятельности, и в процессе, если на смену приходят другие им же подобные. Когда они подоили одну корову под названием там Винни-Пух или не Винни-Пух, и насытились эти, то они не мешают приходу другой группировки, которая свеженькая, во-первых, в борьбе будет отстегивать определенные деньги всем котю, а там все расписано, там такса, сколько стоит снять с выборов, сколько стоит возбудить уголовное дело, сколько стоит притормозить это дело, и какой исход, все это расписано по прескуранту, это уже все известно, и они в бюджет все это закладывают, и определенные люди, которые это исполняют, и целая структура, целая система, это есть». Причем в это задействованы даже органы Федеральной службы безопасности.
Тогда я хочу вернуться к вашим сторонникам в городской думе Владивостока и к Евгению Алонскому, которому мы уже до новостей поминали. Там условный ваш разговор. Да, Женя, вы пока помолчите, потому что жизнь дороже. А можно ли это понимать еще и так, что... Подожди немного. Сейчас они либо перестреляют друг друга, либо власть, в конце концов, их пересажает, а нам достанется.
Нет. Вы понимаете, дело ведь не в том, что кому это достанется, нам или кому-то другим. Я не хочу быть ни мэром, ни губернатором, ни президентом.
Дело как раз в этом.
Я хочу в другого. Я хочу создать систему, которая бы не позволяла приходить к власти людям с криминальными намерениями и, естественно, с полным отсутствием гражданской позиции и вот того набора необходимых качеств, которые должны быть у руководителя. Потому что я живу в этом мире, в этой стране. И для меня не безразлично, как и для всех остальных, и в том числе для вас, что же происходит здесь и кто нами управляет. И живем мы по Конституции или по тем понятиям, которые вот эти жлобы, крутые в полусмятку, нам уже начинают в Думе диктовать. Ну почему убрали закон, статью из кодекса, который был все время и в советские, и уже в российские времена, если наворовал и доказана конфискация имущества? выкупили перед выборами, выкупили эту статью, заплатили деньги, и депутаты проголосовали за эту статью. Ну, каким умом можно понять исключение этой статьи? Но 2 года наш комитет по безопасности бьется, чтобы возвратить эту статью, правительство 2 года нам дает отрицательное заключение. Не надо, нельзя. Почему? Понятно. Потому что, первых, половину правительств надо пересажать и у них отнять это имущество.
Помните ваши слова? Да. Я их чуть-чуть перефразирую, потому что в таком случае и человека либо посадят, либо убьют, и коттеджа не останется. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии депутат Государственной Думы, бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Олег Пташкин, телекомпания НТВ, и Жозе Мельязаш, корреспондент в Москве португальского агентства «Луза». Жозе, пожалуйста, ваш вопрос.
Как в таких условиях можно участвовать в выборах, например, Государственной Думы на Дальнем Востоке, и при этом не только остаться в живом, а еще и быть избранным? Это первый вопрос. И второй. И как можно в таких условиях организовать саммит страны азиатский в таком месте, который вы...
Да, саммит стран азиатско-тихоокеанского региона в таком месте этого региона.
Вот начнем с последнего. Может быть, в конце-то концов дошло и начинает это место расчищать. Может быть, к тому времени уже это место будет святым. И да, но это будет зависеть от того, кто придет. И поэтому я откровенно говорю, я буду делать шаг для того, чтобы вот своей смелостью позволит привести за собой, во всяком случае расчистить, а там уже пусть приходит как за бульдозером за мной те, которые действительно будут избраны, которые будут отвечать интересам нашего государства, народа и в целом цивилизации и демократии. Но, значит, вот как можно участвовать в таких выборах, я вам скажу. Когда я участвую в выборах, я вообще ухожу в подполье. У меня никаких ни роликов, никаких ни листовок, ничего нет. Некоторые даже не знают, а вообще-то я еще в списках или нет. И для меня самая главная наглядность – это бюллетень. Если я там вычеркнут, то все возмущенные голосуют против всех. И я специально ухожу, во-первых, чтобы остаться живым. Никто, даже жена не знает, где я нахожусь. Ну, помощник один знает, там мне почту приносит и все. Второе. Я не даю повода для собственного снятия. Третий, я демонстрирую, что если народ, я вам нужен, то я готов. Не изберете, живой останусь. И
поводов
в целом...
не найдите, все равно найдем. Что? Поводов
да,
не дадите, все равно найдем.
И они находят, да, они находят. Вот когда уже все, я во второй тур вышел, все и так далее, бросили гранату. Бросили гранату в политика, депутата, лидера партии и возбудили уголовное дело. По факту хулиганства, как будто гранату бросили в фонарь. И что самое главное, известно было, кто это сделал, потому что они тут же на месте оказались. Как вы думаете, 2:30 ночи бросили гранату, когда я выходил, и вдруг через 40 секунд здесь оказалась милиция. А через 15 минут оказался начальник УВД края. Это где же он и как, и каким образом? Он что там на старте финишном стоял, значит, чтобы сразу же рвануть и на это место преступления? И поручили милиции, которая подозревалась в первую очередь. И первое, что они придумали, Черепков сам себе бросил гранату. И вокруг этого. А теперь я хочу все же коснуться, как участвовать в выборах. Приведу пример. У меня на юге самые большие партийные организации. Ну, например, в Чечне 18 тысяч членов партии. Свобода народа власти. Это больше в 2 раза, чем всех остальных партий вместе взятых. И когда на прошлых выборах, когда еще не был, значит, молодой президент президентом, на прошлых выборах, когда мы стали выдвигать Атуева, лидера, интеллигентнейшей, это третья сила, которая была мирным путем, а не бандитские в горах, а не бандитские во власти способами, значит, урегулировать эти процессы, только заявили о том, что он будет участвовать в выборах, и мы обязательно победим, а там сила была очень, там авторитет очень мощный у нас. И, значит, потому что мы против всех этих зачисток, потому что зачистки надо не генералами, не автоматами, а зачистки надо в сознании проводить, потому что каждая зачистка, которую они там делают, она порождает новый целый вал вот этого сопротивления и так далее. А им это выгодно поражать, как мы видим. И что вы думали? Через 18 часов, как мы объявили, Он был похищен силами милиции чеченской. Мы знали, в какое отделение его привели. До сих пор его не можем найти. ФСБ, всех, кто там, милицию, прокуратуру, куда мы только, Дума даже государственная, запрос сделала. Бесполезно. Сегодня в выборах уже, вот, которые прошли в Дагестане, где опять там была перестрелка и, значит, взорвали одного из кандидатов, у меня 24,5 тысячи членов партии в Дагестане. Там в каждом ауле знают нас и все за нас. Мы даже не выставляли своих кандидатов, чтобы их не перестреляли. Мы не выставили, поддержали патриотов России, их перестреляли.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа, московская редакция «Радио Свобода». В нашей студии депутат Государственной Думы, бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Олег Пташкин, телекомпания НТВ, и Жозе Мельезаш, корреспондент в Москве португальского агентства «Луза». Олег, пожалуйста, ваш вопрос.
Призадумался, как вообще, в принципе, участвовать нынешним политикам в сегодняшних выборах. В целом, если говорить о выборах уже 2007 года, которые они скоро придут, с постом мэра все понятно. А вот вы сами для себя уже что-нибудь решили?
Дело в том, что нам не дана возможность решать сами за себя и за свои партии. Нам нарезали очень аккуратный политический огород. Единая Россия, это как бы... Единые лилипутия, справедливые лилипутия – это, значит, справедливая Россия. Ну, говорят, что это левая нога президента, единая Россия, правая нога – это справедливая Россия. Ну, у них еще есть третий Жириновский, это что-то вроде между ног. И вот в этом варианте нам больше ничего не нарезали. Для того, чтобы кто-то на левом фланге, если там вдруг сорганизуется и в их нишу не впишется, им дали возможность заинтересоваться их и обложив со всех сторон. Вы не можете пройти одномандатником депутат. Вы не можете пройти по спискам других партий, будучи членом партии другой. Вы не можете блоки создать. Единственное, что еще пока дышать политическим духом не запретили. Но вы не сможете самостоятельно. И вы должны с кем-то объединиться. С кем? В какую политлужу? В какую политпомойку? И почему нас должны загонять? А быть, допустим, даже одномандатником вне фракции очень тяжело. Я 4,5 года, находясь в Думе, весь первый созыв мне дали всего один раз только выступить. Во втором созыве 2 года мне не давали. Ты поднимаешь руку, Жириновский встает, и тут же тебе по одному от фракции. А ты не во фракции. Вольфович, дайте хоть выступить. Независимый депутат, хоть один раз в году, вступай во фракцию. Ну, улыбайся и говоришь, Вольфович, орлы стаями не летают, тем более в стае ворон. Но это же ничего не помогает. И ты абсолютно, даже придя от народа с мандатом, и с мандатом одномандатник, ты не можешь даже там выступить. Поэтому нахождение в сегодняшней Думе ничего не дает, кроме вот мандата, что ты депутат. Ну, может, ты там какой-то запрос сделать. В Думе решить сегодня, когда 75% единороссы, которые работают по принципу... Вот я, когда закон о монетизации вышел, мне все равно не дали выступить. Я встал и, как капитан первого ранга, своим голосом говорю, всю жизнь я считал, что не страшен дурак сам по себе, как страшен дурак с инициативой. За 7 лет в Думе я понял, что нет ничего страшнее дурака с законодательной инициативой. Главное, те законы, которые, ну, ни народу, ни отечеству и никому не выгодные. Ну, вот им сказали, это надо делать, и они делают. Теперь, что нарезали они дальше? Если кто-то будет пытаться с правой стороны, СПС или же Яблоко, этого состава или этого электорального поля, они еще придумали. Там есть «Свободная Россия», которую придумали для того, чтобы все, кто с правого фланга, вот на эту баржу политическую и на декабрьских выборах утопить. Точно так же придумана и такая же баржа политическая для левого блока, кто не согласен с Зюгановым, у кого чисто вот совершенно другие позиции отличительные, а вот от «Единой России», ну, позиции у «Единой России» нет, это просто номенклатурное сообщество, никакой там партии нету, вот. То если еще можно согласиться что-то там у Миронова по партийным строительствам, то там номенклатура всех собрала, построила, а кто не построил, всех грозят еще и уволить с этих постов, вертикали, с этой этой вертикали власти. Сегодня, я бы сказал так, на политическом мясокомбинате весь партийный молодняк приказано забить. И Федеральная регистрационная служба их забила. Ну, например, у меня в партии 152 тысячи членов партии. Я не прошел их перерегистрацию. Причем перерегистрацию, которую никто не проверял в целом партии. Вот они где-то там собрались и договорились. Причем те партии, которые вообще нету их партийных региональных отделений, они прошли. Они прошли, потому что они были рождены вот в том самом, значит, политическом закутке на Старой площади, который сказал, вот мы придумали эту партию, и пусть вот они там, наши политбараны, возглавляют эту партию, и пусть все остальное политическое стадо туда загоняется. Наша проблема даже не в том, что там Винни-Пухи, Вовы Колбасники, там Шепелявы и так далее, и Макары, стрелянные и не расстрелянные, и Свириды. Не в этом наша беда. Наша беда главная в том, что у нас нет гражданского общества, способного влиять на происходящие процессы и в первую очередь на власть, оборзевшую от безнаказанности. И любые попытки формирования, вот как по партийной системе, тут же убиваются, и тебе подсовывают политбаранов, и ты иди за ними вперед. А условий нет. В вузах запрещено. В организациях запрещено. Среди молодежи запрещено. Все запрещено. И смотришь на выпускников школы, вузы. Действительно, выпускники. Из них выпустили все высокогражданское, с чем они пришли в первый класс.
Скажите, пожалуйста, но вы намерены все-таки участвовать в декабрьские выборы? И в каком...
В любом варианте Черепков всегда участвует. Без него выборы неинтересны в регионе. А здесь хотя бы для того, чтобы как лакмусовая бумажка или фенолфталеин показать, где политическая кислота, где политическое дерьмо. Для того, чтобы показать. Вот. И потом, как лидер, я обязательно должен участвовать. Обязательно. В каком варианте, мы еще посмотрим. Но Черепков тот мужик, который обязательно огородами, и чем больше не пускает, тем сильнее желание пройти, победить. Не зря в народе зовут Неваляшка, в Кремле политическим каскадером.
Вот я знаю, что вы вели переговоры с самыми разными политическими деятелями, при этом во главе угла ставя требования сохранения именно вашей партии свободы и народовластия, но список был очень большой. Это был и Сергей Бабурин, и Геннадий Селезнев, и Геннадий Семигин, и даже, говорят, Эдуард Лимонов.
Ну, с Лимоновым никогда в этом направлении, хотя я его вытащил из тюрьмы, это 65 раз летал в Саратов, я его вытащил, ну, вместе там еще со мной один из адвокатов был и так далее, но даже немножко я и посожалел. Я бы сказал так: Эдуард, лучше бы ты сидел, а 54 пацана, вот эти, которые сейчас посажены, лучше бы они были на свободе, потому что его форм метод борьбы я не совсем понимаю. Ну, я понимаю позиции и так далее, но вот подставлять ребят, это не совсем умно. С точки зрения не вести переговоры, я готов вести переговоры с кем угодно. Я готов стать заклепкой. Какой-то там секретарь-машинисткой в этой организации и так далее, лишь бы объединить патриотические, демократические силы для того, чтобы хоть что-то в фундамент положить гражданского общества. Потому что если мы, поколение, которое осознает все это, сегодня не протянем руку молодежи и так далее, у нее не хватит сил и возможностей, политического опыта и мастерства вот осуществить все это. Им не дают, даже если среди них появляются вот эти молодежные лидеры. Их обязательно вот в этих ползущих вместе, идущих вместе, значит, туда за деньги засунут, а те, которые пытаются, им или же статус какого-нибудь лимоновца там дадут, или еще хуже чего-то в этом направлении. И я веду эти переговоры и не ставлю задачи сохранить партию, я готов стать частью любой партии и так далее, лишь бы хоть что-то положить в фундамент формирования гражданского общества.
Это был последний вопрос, и теперь по традиции этой программы журналисты получают по несколько секунд, чтобы сформулировать, что же, по их мнению, было самым главным в этой почти часовой беседе с Виктором Черепковым. Олег Пташкин, пожалуйста.
Наверное, самое главное для меня стал город открытия Владивосток с его местным колоритом и местными законами. Виктор Иванович, вам хотелось бы пожелать ну, не терять такого боевого настроя. Вот. И, наверное, посмотрим уже по результатам декабря 2007 года, как все произойдет. Спасибо.
Спасибо.
Жозе Мезалиш, пожалуйста.
Я присоединяюсь к словам моего коллеги. Ну и только при таких условиях можно только пожелать удачи, и чтобы вас не просто вас не убили, чтобы долго жили и работали на политическое поле, чтобы Россия стала нормальной страной.
Спасибо. Я закончу. Давно, пожалуй, гость этой программы не рисовал столь безотрадной картины происходящего в России, когда на фоне совершенно натуральных убийств происходит, как Виктор Иванович сформулировал, на политическом мясокомбинате забит весь политический молодняк. Что самое парадоксальное, что эту столь безотрадную картину нарисовал, на мой взгляд, самый последний романтик российской политики Виктор Черепков. Это была программа «Лицом к лицу». Виктор Черепков, бывший мэр Владивостока, депутат Государственной Думы, член Комитета по безопасности, отвечал на вопросы Жозе Мильязаша, московского корреспондента португальского информационного агентства «Луза», и Олега Пташкина, телекомпания НТВ, координатор программы Карен Агамеров, продюсеры Елена Колупаева и Наталья Флоринская, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы поговорим о Кубке мира по биатлону.
По каким принципам выбирать президента и как попасть в зал спортивной славы? Ответы в программе «Город Большого Яблока» во второй половине часа.
А в конце часа журнал «Психология на каждый день». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.